Добрый вечер, церковь, пожалуйста, можете присесть. У нас сегодня мы поменяли формат молитвы. Кто готовился молиться, то на следующий раз, видимо. У нас просто в гостях сегодня наш брат Андрей. И я хочу его пригласить сюда. И он, в общем-то, он сам, так сказать, лучше меня расскажет о себе, кто он такой. Пожалуйста, Андрей.
Слава нашему Богу! Приветствую вас, Церковь Божья, любовью Господа Иисуса Христа. Меня зовут Андрей, уже представили. Я из России. В России являюсь директором Центра реабилитации для наркоалкозависимых. Нахожусь в миссионерском служении. Вот, по милости Божьей у вас в гостях, в Церкви Божьей. И присутствие Божье, оно здесь, и мы это чувствуем. И вы знаете, я хочу начать со слов Господа Иисуса Христа, где Он в Нагорной проповеди обращается к Своим ученикам. А мы являемся Его учениками, потому что мы все здесь собраны во имя нашего Господа. Где Господь обращается и говорит: «Вы соль земли, вы свет мира, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Слава нашему Богу! Мы видим, что Господь возлагает на нас определенную ответственность быть солью, быть светом. И я благодарен Богу, что однажды этот свет Он зажег в моем сердце, чтобы я мог на всяком месте свидетельствовать, проповедовать, говорить о том, что Господь Иисус Христос, живой Бог, сегодня милует, спасает, исцеляет, прощает, воскрешает и дает жизнь вечную. Слава нашему Богу! Вы знаете, друзья дорогие, по роду своего служения, здесь мне, я уже несколько раз в Америке, мне пришлось побывать во многих реабилитационных программах, центрах, общаться со служителями, с пастырями, с теми людьми, которые там находятся. И вы знаете, я увидел одну печальную картину, которая вам известна. 90-95% ребят, детей, которые находятся там на программе, это дети верующих родителей. Да, это страшно. Да, это прискорбно. Вы знаете, может делать вид, этого не замечать, но это было бы преступлением. Можно, как бы, знаете, проходить мимо и как бы об этом забыть, но забыть невозможно. И мы, как христиане, как верующие люди, знаем и понимаем, что наркомания – это сатанинская, дьявольская религия, в основе которой лежит ложь и лукавство, которая предлагает нашей молодежи прекрасное светлое будущее, розовый рай, прекрасную жизнь. Но то, что за этим стоит смерть и ад, это красиво, грамотно, знаете, аккуратно умалчивается. И мы видим, что враг души человеческой поставил под прицел наших детей, поставил под прицел Церковь Божью, он знает, куда бить. Но единственный ответ – это Господь Иисус Христос. Но единственный ответ – это мы с вами, верующие люди, в чьих сердцах живет Христос. Христос сейчас сидит одесную Бога Отца на небесах, но Он послал Духа Святого в наши сердца, который имеет силу разорвать цепи рабства, вытащить измученных на свободу, вырвать взятых на убиение Его детей. Слава нашему Богу! И эта ответственность, друзья дорогие, она лежит тоже на нас. В притчах написано такие слова: «Спасай взятых на смерть». Неужели ты откажешься от обреченных на убиение? Как вы думаете, кому это говорится? Конечно же нам. А если не мы, тогда кто? А дальше мы читаем такие слова. «Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает, наблюдающий душою твоей знает это и воздает каждому по делам его?» И мы видим, что человек определяется, в чем он живет и чем он живет. И поэтому это обращение тоже к нам. В Коринфянах написаны такие слова: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья дорогие, я родился в Санкт-Петербурге не в верующей семье. Мне никто не наставлял, что есть Господь, мне никто не проповедовал, мне никто не говорил благую вещь, что пришел Спаситель в этот мир для таких, как мы, грешников, который умер, пролил свою святую кровь, который воскрес. Мне об этом никто не говорил. Вроде бы как Россия, все верующие, все православные, потому что носим крестик и так далее. И я жил в этом мире. И мы прекрасно знаем, кто князь этого мира, и я питался то, что давал он. И 7 лет меня убивали наркотики. Я не буду на этом, знаете, останавливаться, об этом долго говорить. Они просто меня убивали. Я за эти 7 лет потерял здоровье, потерял 12 своих друзей. Кто-то умер, кого-то убили, кто-то повесился, кто-то от передозировки, кто-то от болячки, от болезней и так далее. Вы знаете, куда может пойти неверующий человек, который не знает Спасителя? Куда может пойти человек, который не знает нашего Господа? Конечно же, к врачам. И это было со мной, и это было у меня, это было, как сейчас помню, 17 лет назад. Я прихожу к своему лечащему врачу, к которому я приходил многие годы и очень часто. Передо мной сидит женщина, она уже практически на пенсии, пожилая, и она мне говорит: «Андрей, я 30 лет поработала с такими людьми, как ты, и за всю свою практику я не встречала ни одного наркомана, который бы исцелился, восстановился и стал нормальным. Ты знаешь, пожалей свою маму, которая каждый день приходит ко мне сюда в кабинет, плачет здесь, просит для тебя лекарства, таблетки, дай хоть ей пожить немножко. Посмотри, она уже посидела вся. Ты знаешь, она мне говорит, я тебе дам совет. Купи большую дозу наркотика, прими и уйди из этой жизни». Вы знаете, друзья дорогие, это прозвучал приговор. И мы прекрасно понимаем, кто говорил через ее уста. Я думаю, что в тот момент дьявол уже записал мое имя в книгу мертвых. Но у Господа Иисуса Христа был другой план. Слава Ему. Слово Божие говорит: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Но как мне призвать нашего Господа, если я о нем не знаю? Если мне о нем никто не евангелизировал, не говорил, и вообще даже я не слышал? Я в таком состоянии вышел на улицу. Вы знаете, сердце сжалось, в груди сжалось, в горле пересохло. И такое состояние, которое даже не объяснить словами. Я понял, что все, пришел конец. Вы знаете, когда нет выхода, когда перед тобой стоит пропасть, ты понимаешь, что все, твоя жизнь, она закончена. Это печальное состояние, это ужасное состояние, когда ты не знаешь своего Спасителя, когда ты не знаешь, что есть свет, когда ты не знаешь, что есть жизнь, когда ты не знаешь, что может все измениться. И вы знаете, в таком состоянии, как прокаженный, отверженный этим миром, отказавшись, многие родители даже отказались от наркоманов, я пошел домой. Я пошел и по дороге видел людей счастливых, радующих. Кто-то едет в машине, кто-то идет в магазин, идет семья с детьми, а я понимал, что этого у меня никогда не будет. Я пришел домой, упал на кровати, более 3 суток лежал, не мог вставать. Рядом моих ног сидела моя мама. Она сидела и плакала, говорит: «Сынок, я тебя очень сильно люблю. Что я могу сделать для тебя?» Вы знаете, самое печальное, когда родители при жизни хоронят своих детей. Я говорю: «Мама, я тоже жить хочу, я тоже плакал». Она говорит: «Сын, ты знаешь, когда тебе не было ночами, я просто вставала на колени и просила Бога, чтобы Бог тебя помиловал, сохранил». Я верю, что материнская молитва, она была услышана. Я говорю: «Мама, я не знаю, что мне делать. Врач сказал, что я бесполезен». И я вспомнил, как у меня в школе была маленькая собачка, которая заболела. Я пошел к врачу, взял ее с собой к ветеринару, показал врачу. Врач сказала: «Ты знаешь, она больная такой болезнью, которая неизлечима. Ей лучше сделать укол, она уснет, и ей так будет лучше, чтобы она не мучилась». И я понял, что я тоже был в роли этой собаки. И вы знаете, на 4-й день я решил позвонить своему знакомому. У наркоманов нет друзей. Просто знакомому, чтобы взять маленькую дозу наркотика, чтобы в очередной раз как-то себе облегчить боли. Но трубку взяла его мама. У него мама была христианка, мама была верующая. Я об этом не знал. Она меня выслушала. А вы знаете, как правило, а у нее сын наркоман. А вы знаете, как правило, родители, у которых в семье есть дети в проблеме, они никогда не подходят к телефону, не подходят к дверям, потому что они всегда винят друзей своих детей. Мой ребенок хороший, а вот та компания, она плохая. И поэтому она имела полное право не подходить к телефону, но она почему-то его взяла. Она меня выслушала и сказала: «А, я тебя помню. Я знаю тебя. Ты наркоман. Моего сына уже около года нету дома. Может быть, он уже его и нет в живых. Но ты знаешь, я тебе советую поехать в христианский центр реабилитации». И вы знаете, друзья дорогие, после ее слов, в моем сердце посеялась вот эта соломинка спасения, глоток жизни, вот этот луч света, за который я уцепился всем своим естеством. И через какое-то время я оказался в реабилитационном центре. Слава Богу. Вы знаете, меня окружили люди, которых я никогда не знал, но в них было что-то, в них была жизнь, в них был свет, в них было что-то такое, что я даже не понимал. Они подошли ко мне и сказали: Андрей, мы знаем, что тебе будет очень плохо, мы знаем, что ты не будешь спать сейчас долго, тебя будет крутить, ломать, можем мы за тебя будем молиться? И вы знаете, первый раз в 35 лет я услышал молитву. Они подошли ко мне и простыми словами стали просить, чтобы Господь коснулся моего сердца, чтобы Господь коснулся моего тела, моей плоти, чтобы Бог явил милость, чтобы Бог облегчил боли. И вы знаете, я на физическом уровне стал это ощущать. На второй, на третий, на четвертый день я стал засыпать, как младенец. Я думаю, вот это да, без лекарств, без таблеток, без врачей, без уколов это действует. И я вечерами стал подходить к братьям, там, к ребятам и говорю: а вы сегодня придете за меня помолиться, чтобы я спал спокойно? Они улыбаются и говорят: конечно, да, для этого мы здесь и существуем. И вы знаете, а дальше больше, когда каждый вечер проходит собрание, когда за кафедру выходят ребята, люди, и говорят, что Господь исцелил меня от СПИДа, Господь исцелил от гепатита, Господь исцелил от рака крови, Господь освободил от наркотиков, Господь освободил от алкоголя. Я думаю, вот это да, думаю, это, наверное, артисты, быть такого не может. Ну как они так? Ну я потому что в своей жизни не встречал такого. И вы знаете, ну когда мы вместе ходим в баню, когда мы вместе работаем, вместе молимся, вместе живем, вместе кушаем, вместе общаемся, я вижу отпечатки жизни, прошлой жизни, вижу отпечатки прошлой жизни на лице, я понимаю, что они говорят правду. А дальше, когда выходит проповедник, выходит служитель, выходит пастор, и он говорит о том, что Господь Христос, Иисус Христос пришел на эту землю, который умер за нас, грешников, который взял на нас, на себя наши грехи, который пролил свою святую кровь за нас. И в его крови мы имеем прощение, в его крови мы имеем исцеление, имеем жизнь новую. И вы знаете, сила Божья, она коснулась моего сердца. И в одно прекрасное время я склонил свои колени и покаялся. Слава Богу. Вы знаете, сила Божья настолько наполнила мое сердце, что как бетонная плита она упала с моих плеч. И когда до этого мне давали священные писания, я смотрел туда, я не понимал ни одного слова, что там написано. Я думаю, ну неужели настолько наркотики деградировали мой разум, что я даже не могу понять, что здесь есть. Но после того, как Господь коснулся моего сердца, священное писание, оно стало оживать. Буквы, которые там написаны, слово, которое там написано в Священном Писании, оно стало оживать в моем сердце, и я стал уже смотреть по сторонам на мир уже глазами Божьими. И я увидел в свое сердце, что наркотики – это только маленькая проблема моей жизни, что мне надо еще отказаться от алкоголя, от сигарет, от блуда, от лукавства, от многих-многих вещей. Я говорю: Господи, неужели я такой грязный? Я не хочу быть таким. Я прошу Тебя, Господь, меняй мое сердце, меняй мою жизнь. Вот как мы сейчас прославляли и пели Бога, возьми меня в свою святость. Я не хочу жить той жизнью, я хочу так же, как эти ребята, выходить и свидетельствовать Тебе, проповедовать о Твоей славе, о Твоем величие, о твоем могуществе, о твоей любви. Я не хочу жить, как жил прежде. И вы знаете, и Бог слышит эту простую молитву, и Бог стал производить свои действия. Господь крестил меня Духом Святым, слава Богу. И вы знаете, и я просил Бога, говорю: Господи, пусть дары Святого Духа, они действуют в моей жизни. И я хочу хотя бы участвовать за всю свою жизнь, хотя бы в спасении одной души. Используй меня. И вы знаете, и я уже увидел, как Бог приводил в центр людей, у которых по 5, по 7 смертельных диагнозов, от которых отвернулись родные, от которых отвернулось общество, и Бог их преображал, Бог их менял, Бог их исцелял, у них менялись ценности, менялся взгляд, менялся даже облик. И вы знаете, настолько сильно зажег Господь огонь в моем сердце, что после реабилитации я пошел учиться в библейскую школу и был таким отличником, библейцем. Мы ходили даже в морги, молились за воскрешение мертвых, ходили по воде, но все это было как бы не действовало, потому что думали, что может еще мало мы освящены, мало еще Духа Святого. Вот такие, знаете, ревностные. Ходили вечерами, проповедовали везде, евангелизировали, говорили о том, что Господь пришел для того, чтобы спасать, что ты не рожден, чтобы так глупо умирать. Но всегда в сердце горели такие слова: однажды спасенный призван спасать. И я понял, что Бог призывает меня. Я понял, что неужели христианство такое, что вот раз в неделю прийти на полтора часа в церковь, встретить знакомых и все, и разбежаться. Как-то оно, как-то скучно, как-то оно, не должно же, наверное, так быть. И вы знаете, в 2004 году Господь призывает меня в Ивановскую землю, где в чистом поле у разбитого коровника я слышу в сердце такие слова, что на это место я буду приводить сюда своих детей, где они будут познавать мою милость и обретать спасение. Слава Богу. И вы знаете, и начался центр. Мы поставили палатку, развели костер, не знали, с чего начинать, куда пойти, потому что Ивановская область – это православный край. Мы как на виду, как белая ворона, потому что там, если ты не православный, значит, ты сектант. Естественно, говорит, какой-то чудак приехал из Санкт-Петербурга, что он, наверное, ненормальный, говорит о воскрешении мертвых, говорит о том, что алкоголики могут восстанавливаться, наркоманы могут исцеляться. Поэтому за нами наблюдали. Нас пока не гнали, но просто наблюдали. И вы знаете, и с первого дня мы живем верой. И Бог нас учил трудиться, проводя через испытания, проводя через трудности, наша вера укреплялась. Бог нам показывал те вещи, которые, в чем нам надо меняться, где нам надо укрепляться, где нам надо более тверже стоять. И Бог нам каждый день показывал свою руку. И вы знаете, и Бог постепенно стал приводить туда людей, которые измученные, которые отвержены, которые искалечены, которые прокаженные. И Бог являл свою милость, Бог исцелял, Бог обновлял. И когда, видя вот эти дела Божьи в твоей жизни, когда ты молишься, когда ты стоишь в проломе за этих детей, Бог благословляет их, и твоя вера, она укрепляется. Ты сам утверждаешься в своем спасении, и тебе хочется то, что Бог вложил в тебя, передать, поделиться с ближним, что вот смотри, насколько он великий, насколько он могучий. Это вот первая любовь. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, когда ты просто утром, днем вешаешь, неважно, какое время года, зима, лето. Знаете, если плоскими мыслями можно думать, а как же зимой жить? А мы жили у костра, мы спали у костра одетые, с барашками, с ягнятами и так далее. Просто даже не замечали, что вот эти неудобства, потому что была другая цель. Была другая цель, потому что Бог наполнял свои силы, своей жизнью. И вот эту жизнь Бог являл через нас. И вы знаете, я расскажу только одно свидетельство, время мало. Хотя Господь провел через мое сердце более 100 свидетельств, потому что мы в полный контакт с людьми, мы живем прямо в центре, вместе трудимся, вместе радуемся, вместе плачем, вместе кушаем, вместе, то есть все вместе. То есть одна как бы первоапостольская церковь, можно так сказать, модель. Вот. Один раз в начале нашего служения позвонил мне верующий брат и говорит: «Андрей, у вас есть на реабилитации девочки?» Я говорю: «Брат, какие могут быть девочки? У нас ребятам даже жить негде. Зима минус 30, туалет на улице, ну, по Цельсию. Умывальнички на березках прибиты гвоздями, моемся на улице, стираем в лужах. У нас нет условий, какие могут быть девочки?» Он говорит: «Возьми, она умирает». А я уже говорил, знаете, это первая любовь, это первое побуждение. Хочется всем помочь, хочется всем рассказать об Иисусе, хочется всем рассказать о Духе Святом. Я говорю: «Да пусть приезжает». А потом про себя думаю: «Зачем я это сказал?» Ну, уже некуда, уже обратно слова не возьмешь. Приезжаю я на вокзал, открываются двери вагона поезда. Вы знаете, я испугался. Там стояло нечто, я даже не понял, кто, как мумия. Я говорю: «Ты кто?» Она говорит: «Я наркоманка, мне очень плохо, я умираю». Вы знаете, стала терять сознание. Мы взяли ее под руки, посадили в машину. Я сел за руль, смотрю в зеркало, а у нее глаза закатываются, она так уже. Я про себя такой думаю: ну, может быть, ну, отказаться от нее. А как же мы можем отказаться? Мы же христиане, верующие. Я же не могу открыть дверь и сказать: ну, мы перепутали. Мы вам не можем помочь. Я уже не могу так сказать. И вы знаете, когда только я взялся за руль, просто слышу дьявольский голос: «Зачем ты ее взял? Ты не имеешь права ее брать. Она у тебя умрет. Тебя посадят в тюрьму и центр закроют». И вы знаете, такой холод, такой страх просто вот пробежал по моему телу, и Дух Святой стал моментально меня утешать. Говорит: «Сын мой, ну неужели ты сомневаешься в моей милости и любви? Ну неужели ты сам не перешел из смерти в жизнь? Ну неужели ты мало видел, как я подымал и воскрешал своих детей?» Я говорю: «Господи, видел, Господи, знаю, но мне страшно, потому что это со мной впервые происходит». Мы поехали, приехали в центр, некуда было ее положить, мы положили ее в сарай на сено, потому что даже не было кроватей. Просто положили на сено, постелили, там еще было 300 маленьких цыпляток, и ей стало еще хуже. Вы знаете, мы живем где-то около 100 километров от города, это глухая деревня, врачи к нам не поедут, тем более к наркоманке, уже вечер. Что нам делать? Паника, конечно, страх, но вы знаете, но у нас есть Господь, у нас есть Дух Святой. У нас есть вера, которую нам вложил Бог. Я позвал там, сколько у нас было, всего 5 человек. Мы подошли к этой девчонке, подошли к этой душе, и мы встали взывать к Господу. Мы стали взывать о милости. Господи, ты дал нам эту душу. И мы просим тебя, прикоснись к ней, как ты прикоснулся однажды к нам. Наполни ее своей жизнью и силой, как ты однажды наполнил нас. Яви свою милость, не дай ей погибнуть, не так и не познав любви. И вы знаете, и Бог слышит эту простую молитву, ей Она стала засыпать, ей становилось лучше. Через какое-то время она стала вставать. Через какое-то время она покаялась. Через какое-то время она стала петь псалмы. У нее появился румянец на лице. Вы знаете, я смотрел со стороны, и я в Бога влюбился еще больше. Я говорю: Господи, Ты великий, Ты могучий. Вот из этого подобия человеческого стало преображаться, стало воскрешать, стало расцветать прекрасное творение Божие. Я говорю: Господь, вот этот потенциал, вот эта сила, которая есть в этой девчонке, которую дьявол украл для своих корыстных целей, для того, чтобы делать беззаконие и грех, как было бы здорово, чтобы Ты повернул для служения Тебе, для славы Твоей. Но это мои такие, знаете, тайные молитвы. Она постоянно подходит, говорит: я хочу поехать в Санкт-Петербург, у меня много девчонок, которые умирают, хочу им рассказать об Иисусе. Я говорю: да подожди ты, пройди программу, получи благословение, потом поедешь, успеешь ты рассказать. Ну, она прошла программу успешно, уехала в город. Проходит время, звонит у меня телефон, я поднимаю трубку и слышу: ты помнишь меня? Я говорю: конечно, помню. Ты знаешь, я прочитала притчу о 10 прокаженных. Я говорю: так я ее наизусть знаю. А ты знаешь, что эта притча написана мне? Я говорю: ну расскажи. А помнишь, Иисус исцелил 10 прокаженных? Я говорю: конечно, помню. Но только один с благодарностью в сердце пошел за ним. Я говорю: да. Ты знаешь, я поняла, что эта притча про меня. Я хочу быть той одной, вернуться в центр и служить тем людям, кем была когда-то я сама. Я говорю: слава Богу, приезжай. Она приезжает в центр, проходит еще время. Бог соединяет наши сердца, мы становимся мужем и женой, с которой я сегодня в гостях. Слава Богу! Вы знаете, это чудо Божье. Конечно, про это знали все. Конечно, за нами наблюдали. Конечно, начальство власти, православие, участковые, все это смотрели и думали, что же будет дальше. Естественно, Бог соединил наши сердца. Бог нам доверил это служение. И мы прекрасно понимали, какая ответственность. Но как муж и жена, конечно, мы хотели полноценной жизни, полноценной радостной жизни. И мы пошли к врачам. А врачи нас уже ждали. Когда мы пришли к врачам, врачи сказали: о, Кудряшовы, у вас никогда не будет детей, вы это знаете? Мы говорим: ну вот мы хотели с вами посоветоваться, как вот, ну, у вас столько болячек, у вас столько проблем было с наркотиками и так далее. Мол, у вас никогда, у вас нет ни одного шанса, чтобы у вас был ребенок. Вы знаете, мы закрыли дверь, мы приехали в центр, мы встали на колени, мы взяли за руки и стали благодарить Бога, благодарить Его за Его милость. Мы стали благодарить Бога, что Бог нас спас, что Бог нас нашел, что Бог нас простил и помиловал. Мы благодарили Бога, что Бог соединил наши сердца и доверил нам это служение. И мы говорим Богу: Господи, Ты видишь, что врачи сказали, что нет ни одного шанса, чтобы у нас был ребенок. Но мы прекрасно понимаем, что чем меньше шансов человеческих, тем больше славы Божьей. И вопреки всем этим диагнозам и прогнозам, Господь, мы хотим иметь ребенка. Мы знаем, что сейчас за нами наблюдают. И мы хотим это видеть, как будет, это будет как знаком Твоей любви, это будет как плодом Твоей любви, как Иисус говорил на горной проповеди: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И поэтому мы хотели, чтобы вот этот свет Бог зажег в нашей жизни и в нашем служении, чтобы те люди, которые притаились тайком, где Никодимы там всякие и так далее, наблюдали, что же будет дальше. И вы знаете, Бог опять слышит молитву, она забеременела. Нас приглашают в Москву, Санкт-Петербург, такие, знаете, хорошие роддома. Я говорю: нет, давай мы будем рожать здесь, в сельском роддоме, где нет хороших специалистов, где нет хороших врачей, но есть Господь, и за нами все наблюдают. Мы сделали опять шаг веры. Хорошо, она легла в роддом в Ивановской области, там сельский роддом. Это была зима, мороз. Звонит мне по телефону и говорит: Андрей, ты знаешь, тебе разрешили участвовать на родах. А я только узнал, что в Америке это, ну, в порядке вещей. В России такого нету. Это надо либо по знакомству, либо за какие-то деньги. Я понял, что должен быть рядом. Она говорит: только если сознание не потеряешь. Я понял, помолился, приезжаю в этот роддом, захожу в родилку, лежит жена. Я подошел, взял ее за руку и стал потихоньку молиться. Я стал молиться и просить Бога, чтобы Бог благословил этих врачей, этих акушеров, чтобы Бог сам принимал эти роды. Я говорю: Господи, ну, я не знаю, что со мной будет, если пойдет не так. Если все будет по-другому, я не знаю. Но я понимаю, Господи, что сейчас за нами наблюдают вообще все. И вы знаете, в этот момент мне казалось, что как будто все остановилось, и все тихо наблюдают, что же будет дальше. И вы знаете, я четко чувствовал такую тяжесть. И я знал, что многие люди хотели бы, чтобы не получилось. А знаете для чего? Знаете почему? Для того, чтобы оправдаться в своих беззакониях. для того, чтобы утвердиться в своих грехах, для того, чтобы потом ткнуть тебе и сказать, ну где твой Иисус? Ну где твой Бог, о котором ты проповедуешь? Почему же он вам не помогает? Я прекрасно понимал, что некоторым это было даже, знаете, на руку. Но Господь – милующий Бог. И она рожает сына на 5 с плюсом по всем показаниям. Слава Богу. С четырех этажей сбегаются врачи, которые нас никогда не знали и не видели. Они стали радоваться больше, чем мы. Они стали обнимать друг друга, как будто у них сын родился. Я говорю, стоп, подождите. Вы сейчас в такой суете специально, наверное, делаете. Сейчас моего сына перепутаете с другими. Пометьте его маркером или бантик, повяжите, что это мой. Они говорят, такого здоровячка в последние годы никто не рожал. Его ни с кем не спутаешь. Вы знаете, и я понял, что вот родилку просто наполнило присутствие Божье. Благодать Божья, Дух Святой настолько наполнен, что они даже сами не понимают. Такая радость у них была, что, может быть, впервые вообще в жизни. Я когда вышел с этого роддома, сел в машину, открыл двери в машине, просто кричал в небо, кричал Иисусу, благодарил Его, приехал в центр, благодарил братьев, сестер, церкви, тех, кто молились, принимали участие. Но дальше пришло время забирать ее. А вы знаете, любая, наверное, жена хочет, чтобы ее муж встретил красиво, хотя бы с цветами, хотя бы с каким-то подарком, потому что она видит, когда рядом по соседству какая-то жену встречает муж, ей тоже хочется, что скоро и мой приедет. Также я тоже это прекрасно понимал. Я говорю, ты не волнуйся, я тебя встречу в лучшем виде. А я уже говорил, что мы волонтеры. Мы не получаем заработной платы. И когда я поехал встречать жену, вы знаете, у меня даже не было денег на цветы. Я сел в машину, Нива, может быть, старшая, знаю, такая машина. Взял еще с собой канистру бензина, думаю, по дороге, чтобы на улице по 30 градусов мороза, чтобы не заморозить жену и ребенка. И поехал в этот роддом. И про себя такой думаю, она же выйдет, как же я? А, в куртку ребенка заверну. Мне-то главное жену забрать с ребенком, а ей хочется, чтобы как-то хоть красиво встретил. Я приезжаю в этот роддом, вы знаете, захожу, мне говорят, подожди еще полчаса. Я стою так, знаете, пустая комната, прихожая там этого роддома, и мне стало так больно, мне стало так обидно, так тяжело. Я говорю, Господи, ну почему такая несправедливость? 25 часов в сутки мы служим Тебе. И не могу даже своей жене цветов купить. Даже не могу купить подарок какой-то, ну, одеяло, чтобы вот как бы, ну, красиво выйти с роддома. И вы знаете, в этот момент входит молодая пара. У них такой красивый плюшевый мишка, такие банты, такие шары надувные. Я говорю, Господи, вот смотри, такие красивые люди. Нашли возможность и средства купить подарки своим родственникам. А я, как алкоголик, здесь стою, ну, ни с чем, с голыми руками. А за этой молодой парой входит мужчина, и еще трое с ним, и вносят вот такой букет роз. По 2 метра ростом. Я говорю, вот это да, на улице минус 30 мороза. Думаю, откуда они взяли такие розы? Может, встречают какого-то миллионера, может, бизнесмена, а может, кино снимают. Я в уголок прибился и наблюдаю, что же будет дальше. И через 5 минут целый зал народа с подарками, с цветами, там все. И вы представляете, и в этот момент с этой толпы звучит голос. А здесь есть Андрей Кудряшов? Я такой не понял. Я поворачиваюсь, говорю, это я. Они говорят, мы правительство Ивановской области. Мы по сегодняшнюю минуту наблюдали за вами. И мы хотим, чтобы этот огромный букет роз и вот эти все подарки, которые вы видите, вы вручили своей жене. Слава Богу. Вы знаете, друзья дорогие, я понял, что это Христос. Бог, Он никогда не опаздывает. Бог, Он сердцеведец. Бог смотрит на наши сердца и смотрит, готовы ли мы в любой момент быть благодарны Ему. Готовы ли мы в любой момент быть верны Ему. И в этот момент открывается дверь, стоит жена с ребенком. Стою я с таким огромным букетом цветов, полный зал народу. У нее искры слез из глаз, у меня искры слез из глаз. Я ей даю цветы, она дает мне сына. В этот момент мне дают микрофон и говорят, говори. Сейчас снимает центральное телевидение России. Мы хотим показать всей молодежи, что бывшие наркоманы, которые записаны в книге мертвых, они могут воскреснуть. Они могут создавать прекрасные семьи. Они могут рожать здоровых, радостных и счастливых детей. И за все это слава Господу. И вы знаете, тот же Дух Святой, та же благодать наполнила вообще весь этот зал, что там даже чиновники, там команда губернатора, там власти, там еще что-то. Они, может быть, годами не встречались между собой. Но там вот это, ну, Господь их объединил, что они между собой там что-то разговаривают, какие-то у них проблемы, там что-то смеются. Но мы так вот под шумок вышли. С этого роддома загрузились в машину полными подарками, цветами. Мы сели в машину, мы только отъехали. Я держу этот руль, и я вспоминаю, когда первый раз я взялся за руль, когда Аню посадил в машину, где дьявол сказал, ты не имеешь права это делать, она у тебя умрет. Тебя поставят в тюрьму, и центр закроют. Но Иисус Христос пришел для того, чтобы разорвать цепи рабства. Аллилуйя. Христос пришел для того, чтобы вырвать измученных на свободу, чтобы вытащить взятых на убиение. Слава Ему. И вы знаете, мы ехали 2 часа. Был мороз за бортом, ну, на улице. Мы ехали 2 часа очень тихо. Шел крупный снег. Мы ехали, и по нашим щекам текли слезы. Вы знаете, текли слезы радости. Текли слезы благодарности, потому что об этом мы и не мечтали. Я еду и говорю: Господи, я спасен. Ты мне дал жену. Ты соединил наши сердца. Ты показал, ты дал плод своей любви, показал. Ты дал нам сына, и ты доверил нам служение. И когда мы приехали в центр, мы вот так вот вышли перед ребятами, а ребята сидели вот так вот. Мы стоим втроем, и было слышно, как у каждого в сердце бьется, как у каждого бьется сердце, и оно кричит: я тоже хочу такого Иисуса. Я тоже верю, что Бог живой, потому что я вижу, потому что мы вчера, 3-го дня молились, и Бог отвечает на наши молитвы. И когда был призыв к покаянию, где-то больше 50% склонились и покаялись, слава Богу. И мы прекрасно понимаем, что мы являемся живым примером славы Божьей в жизни нашей. Конечно, много трудностей, конечно, много испытаний, конечно, очень много нужд и финансовых, и еда, и продукты питания, одежда, стройматериалы и так далее. Но мы верим и видим, что Господь восполняет всякую нужду по богатству славы своей. Я буду заканчивать таким псалмом. 85-м. «Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Я хочу пожелать Церкви Божией, чтобы ваши сердца были как сердце доброго самарянина, который готов в любой момент протянуть руку помощи тем, кто нуждается в спасении. Если ты живешь Иисусом, то ты любишь людей без всякого старания. Живи Иисусом и люби вокруг. Наркоман или умрет, или будет жить вечно. Третьим не дано. Мы выбрали вечность. Слава нашему Богу.
Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас. Меня зовут Аня. Наркотики пришли в мою жизнь в 13 лет. И мучили меня 13 лет. И уже 13 лет я стою в той свободе, которую по своей великой милости даровал мне наш Христос. Я родилась в Санкт-Петербурге в неверующей семье, но в семье интеллигентов. У моих родителей, у мамы, у папы по несколько высших образований. И никогда так не было, чтобы я где-то болталась на улице. Я всегда чем-то занималась и была чем-то увлечена. Очень рано меня отдали в спорт, и в 11 лет я уже играла в сборной СССР по настольному теннису, но имела кандидата в мастера спорта. И училась в физико-математической гимназии. А в 90-е годы, когда открылись границы, и вся субкультура Запада, она нахлынула в наш портовый город очень такой большой волной, в нашей компании каждая девочка, она хотела стать либо актрисой, либо фотомоделью. И я не была исключением, и я бросила спорт, и поступила на телевидение, на Ленинградское, и стала профессиональной фотомоделью-манекенщицей. Знаете, когда я начала заниматься этой профессией, я очень рано поняла, вокруг чего крутится весь этот мир. И такие мои детские мечты, они были разбиты. Я верила в доброту, верила в любовь, но это все было разрушено. Я очень рано увидела всю подноготную, так сказать, этого мира. И в этот момент мне предложили попробовать наркотики. И когда мне предложили, мне не сказали ни с такими словами, что твоя жизнь, твое здоровье и все, что у тебя есть, это все будет разрушено. А наоборот, сказали, что ты станешь элитой этого общества, ты прикоснешься к чему-то такому, что простому смертному недоступно. И я попробовала. И через какое-то время я поняла, что это мешает мне жить, что меня уже ничего, кроме наркотиков, не интересует. И я думала так, что я такая спортсменка, у меня сильная сила воли, что я могу в любой момент бросить. Но обещав себе бросить с понедельника, со вторника, с Нового года, с утра, с вечера, у меня ничего не получалось. И тогда я набралась смелости и пришла к своим родителям и призналась, что я наркоманка, и попросила у них помощи. Папа отреагировал сразу же, в этот же день ночью, чтобы никто не знал и чтобы никто не видел, что в нашей такой образцово-показательной семье вдруг такие проблемы, что дочка наркоманка, он меня вывез в первую наркологическую клинику в Санкт-Петербурге. И папа лечил меня 10 лет. За 10 лет я облежала все наркологические клиники, подпольные, официальные, неофициальные Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А врачи только ставили на мне опыты, на таких вот, как мы. Испытывали новые лекарства и всякие манипуляции делали. Мне очень много раз чистили кровь. Это ты подключаешься к аппарату, и вся твоя кровь, она вот так у тебя перед лицом проходит через фильтр и поступает обратно. И врачи говорили, что твоя кровь станет чистой после этой операции, и ты бросишь наркотики. Но ничего не происходило. Мне 13 раз чистили кровь, и это не помогло. Мне чистили спинномозговую жидкость. Знаете, это огромные иголки вот такого размера. Они тебе в определенной позе вставляются в межпозвоночные диски, и вся твоя лимфожидкость также идет через аппарат, через фильтр, и потом поступает обратно. Это была подпольная операция, незаконная. После этой операции выходило очень много инвалидов из этой клиники. Но мне повезло. Последнее, что сделал мой папа, а перед каждым вмешательством врачей мы подписывали договор, где было мелким шрифтом написано, что если летальный исход или инвалидность, то никто за это ответственности не несет. Но нам ничего не оставалось делать. Мы каждый раз верили, что наконец-то это мы нашли доктора, который освободит нас от наркотиков, и наша жизнь изменится. И последнее, что сделал мой папа, он продал машину и продал гараж и положил меня в институт мозга. У нас есть такой в Санкт-Петербурге институт, где тебе сверлят голову и замораживают центр удовольствия. И меня стали готовить к этой операции, но за несколько дней до этой операции я сбежала с этой клиники. И когда я пришла домой, меня увидел мой папа, и он сказал, что у него опустились руки, что он не хочет больше со мной жить, что он не хочет и не может больше бороться, что я ему больше не дочка. И он ушел из дома и оставил меня с мамой наедине с этой проблемой. И, знаете, моя последняя надежда какая-то на моего папу, на его положение, на то, что он что-то в очередной раз придумает, она просто разрушена была. И моя жизнь еще больше покатилась под откос, и все эти наркотические средства, они наносили моему организму очень большой урон. И все эти лекарственные средства, вмешательства врачей, они также наносили на мой организм очень сильный урон. И я была уже очень худой. Я весила около 43 килограмм. Мои мышцы, как у бывшей спортсменки, они быстро атрофировались, и мои ноги, они перестали выдерживать мой вес. И мне нужно было каждые 15-10 минут присесть или прилечь, потому что они начинали трястись, и я падала. Вот в таком положении я находилась. От каждого укола на моих руках, на ногах, на всем моем теле оставались гниющие раны, потому что и моего иммунитета, его просто не хватало, чтобы они заживлялись. Вот в таком состоянии я находилась, и, знаете, не было ни одной мечты, ни одной надежды на выход или на исцеление, или еще что-то. Это все было разрушено. Была только темнота и грязь. И как-то я пришла домой, и моя мама говорит, что, ты знаешь, я сейчас слышала рекламу по радио, что есть бесплатный центр реабилитации, куда тебя могут взять. Знаете, на тот момент это звучало как издевательство в мою жизнь. Я сказала: мама, такие светила, такие доктора наук, за такие огромные деньги, и не смогли ничего сделать, как тут вдруг кто-то бесплатно и меня возьмет. Я рассмеялась ей в лицо и ушла. Но через какое-то время она стала настаивать на этом, и через какое-то время я согласилась поехать в центр. Но, знаете, я не согласилась туда поехать, чтобы моя жизнь изменилась. Я не поехала туда бросить наркотики. Я поехала туда умереть не на руках у своей плачущей мамы, потому что мне было ее очень жалко. И я знала, что мне ничто не может помочь. Никакой надежды на выход не было совершенно. И когда я приехала туда, мне стало еще хуже, и у меня открылось кровотечение. И я перестала есть, я перестала пить, и я перестала вставать. Вы знаете, я лежала в этом сарае, в какой-то Ивановской области, корчилась от дикой боли и думала, что вот я такая отличная, такая фотомодель, такая спортсменка, и лежу сейчас и умираю от каких-то наркотиков в 25 лет. И Андрей увидел, что мне стало плохо, и он сказал, мы тебя сейчас повезем в клинику, потому что нужно было срочно что-то делать. Я знала, что, может быть, мне осталось жить сутки. Я знала, что если человек перестает пить, он не живет уже больше суток. И я уже смирилась с этой мыслью. И Андрей сказал, ну давай перед тем, как мы тебя повезем сейчас в клинику, мы будем за тебя молиться. Я сказала, да, конечно, молитесь. И я кое-как смогла сесть просто на корточки, потому что дикие боли, они разрывали меня изнутри. На мне была одета футболка. Я вот так, знаете, обняла свое тело, и футболка задралась на спине, и у меня был открытый такой участок тела. И ребята встали вокруг меня и стали молиться. И знаете, во время этой молитвы я почувствовала, что как будто бы кто-то нежно-нежно, как перышком, раз – по спине мне и провел. Я испугалась, обернулась назад, но сзади никого не было. И в этот момент стало происходить чудо. А знаете, а чудо было в том, что пришел такой мир, пришел такой покой в мое сердце, и я стала засыпать. Я до этого не спала, наверное, годами. Я просто теряла сознание, и потом уходила в какое-то забытие, и потом обратно приходила в сознание. Вот так последние годы мой организм отдыхал. И тут я почувствовала, что пришел сон. И Андрей увидел это и сказал, ну ты спи, ни за что не переживай, мы будем тебя ждать. И когда ты выспишься, мы тебя повезем в клинику. Знаете, я проспала всю ночь, я проспала весь вечер, я проспала всю ночь. Я проснулась утром, и я знала, что что-то произошло, я это почувствовала. Но что, я не могла описать. Я вышла на улицу, знаете, и так ярко-ярко светило солнце. Была такая зеленая-зеленая трава и голубое-голубое небо. Знаете, как пелена какая-то снялась у меня с глаз. Я смогла даже встать самостоятельно и выйти на улицу. И знаете, оно небо-то, оно и сегодня голубое, и трава зеленая. Но в тот момент оно было особенно голубым. И трава была особенно зеленая. Я села в машину. Своим разумом я никак не могла объяснить, что произошло. И меня повезли в больницу. Я не вскрикнула от дикой боли ни на одной кочке. Меня привезли в клинику, меня обследовали все врачи, и от кровотечения не было и следа. И знаете, я поняла, что это Бог ко мне прикоснулся. И я поняла, что Он есть на самом деле. И я поняла, что я больше не буду такой, как прежде. И я поняла, что у меня появилась надежда. И что у меня появилась надежда на другую жизнь. И я вернулась в реабилитационный центр. Я склонила свои колени и покаялась. Я приняла Господа всем своим сердцем. И отдала Господу всю свою жизнь. Господь крестил меня Духом Святым. Господь стал исцелять все мои внутренности. Господь стал преображать мою внешность, мой разум. А мои шрамы, мне казалось, они затягивались у меня прямо на глазах. И знаете, как написано в Исаии, ухватилась за Него и не отпустила. И также я ухватилась за Господа, и вот уже 13-й год не отпускаю. И знаете, а еще чудо было в том, что в моем сердце появилось новое чувство, которого никогда не было. Это было чувство благодарности Господу за то, что Он сделал. И я до сих пор ценю очень это чувство и храню его в своем сердце. И благодарю Господа каждый день за то, что Он явил свою милость и вытащил меня из глубокого рва. И знаете, когда я прошла программу, я уехала в город, и однажды я услышала голос Божий. И я поняла, что я должна идти за Ним, и поняла, что я должна служить тем ребятам, какой была когда-то я сама. И вот уже 13-й год я нахожусь в этом служении наркоманам и алкоголикам. И когда у нас родился Данька, у нас началось детское служение. Мы также стали брать на реабилитацию мамочек на руках с детьми. И в основном это дети, которые рождены в наркотической зависимости. Потому что если мама во время беременности она принимает наркотики, то ребенок рождается с зависимостью, и врачам приходится делать небольшую дозу наркотиков для того, чтобы он не умер сразу же при рождении от наломках или от судорог. Вот таких вот детей мы берем к себе в реабилитационный центр. И милость Господа, она покрывает все, и милость Господа исцеляет и освобождает. И вы знаете, насколько это, наверное, самое прекрасное, знаете, найти волю Божью на свою жизнь и быть в ней, и служить Господу каждый день, 25 часов в сутки. Мы живем прямо в реабилитационном центре. В реабилитационном центре это исключение, что вот мы приехали сюда, в Штаты, и так надолго оставили центр. Обычно мы вообще не покидаем территорию центра, только если вот детей в садик или в школу, или еще как-то. И мы живем прямо на территории центра. И у нас на реабилитации на сегодняшний день находится около 100 человек. Это и дети, и мужчины, и женщины, и дети-подростки. В последнее время к нам стали ехать подростки с 14 лет с зависимостью. Вот, да прославится имя Господа. У нас есть... моя мама, она член церкви, она также уверовала, она помогает реабилитационному центру там, в Санкт-Петербурге, Новой Жизни. И в свое свободное время она ходит в те наркологические клиники, где раньше лежала я, и общается с теми детьми и с родителями, дети которых сейчас лежат в этих клиниках, и говорит, что есть Христос, который может исцелить и освободить вашу жизнь и жизнь ваших детей. Также у нас есть с собой фотографии, если кто-то может подойти, я могу показать более подробно о нашем служении. Также у нас есть диски, мы тоже можем благословить, это тоже о нашем служении. И также есть фотография моя, где я была до того, как попала, и до того, как Христос освободил меня, и у меня даже была внешность другая. Да прославится имя Господа. Еще мы вам привезли приветы. Это из одной из наших любимых церквей. Это церковь Сухобезводная. Я не знаю, старшее поколение, оно обычно знает. И эта церковь знаменита тем, что это молитвенный дом, построенный там, где были лагеря, куда ссылали за веру в Бога. И там очень много оттуда наших братьев не вернулось и осталось там. И 13 лет назад там построен молитвенный дом, и на этом молитвенном доме висит табличка, что он построен в честь узников, которые отбывали там наказание. Еще, конечно же, если вы будете когда-то в России, приезжайте к нам в гости, мы будем очень рады. И знаете, однажды я вот так говорила с кафедры, совершенно без веры, что приезжайте к нам в гости. И однажды зимой раздался звонок. А вы когда-то говорили, и мне Бог положил на сердце. И три хрупких девчонки перед Рождеством этой зимой в минус 42 прилетели к нам с Ванкувера. И они спрашивали, а вот мы дети верующих родителей, мы никогда не общались ни с наркоманами, ни с алкоголиками, что же можем мы, как же мы можем вам послужить? Мы говорим, ну Господь усмотрит. Потом они еще раз звонят, и оказывается, они в детском служении, а у нас как раз нету служителя именно, который бы занимался детьми. И вот они приехали с такими огромными коробками, там были всякое вышивание, подделки, и они целый месяц находились у нас в реабилитационном центре и служили нашим детям. У нас был, и у них был и урок английского, и урок пения, и урок вышивания, и урок подделки. Они с утра до вечера служили. И вы знаете, это очень важно было для этих детей, потому что многие дети, они видели свою наркоманскую жизнь родителей, они видели эти шприцы, они видели этот ужас. И для них очень важно подарить частичку Божьей любви, чтобы они забыли про весь этот ужас, про весь этот кошмар. А когда они уехали, наши девочки, которые на программе находятся, они сказали, о, мы никогда не видели такой чистоты. Мы никогда не видели такого, чтобы не просто ругаться, они даже злиться не умеют. Мы никогда не думали, что такое вообще возможно. И сохранить себя до брака, и быть настолько чистыми, и просто являть собой Христа. Одно их присутствие – это было просто Божья благодать и Божья любовь. Аминь.